И я вас всех приветствую с началом весны, да. Поздравляю, наконец-то. И сегодня мы с вами будем говорить, сегодня будет вечеря Господня, будет причастие, поэтому мы приготовим наши сердца, и сегодня я бы хотела проповедовать на такую тему, которую можно назвать следующим образом. Имидж или характер? Но точнее я бы хотела сегодня говорить о таком качестве характера, как смирение. Смирение. И знаете, сейчас очень популярна такая профессия, если вы слышали, она называется имидж-мейкер. Да? То есть у человека должен быть соответствующий имидж, если он хочет добиться успеха в жизни, если он хочет быть вхож в соответствующие какие-то круги, бизнеса, может быть, общество, влияние. И для этого есть специалисты, которые помогают человеку создать таковой имидж. Эти специалисты, они заботятся о том, как человек одет, какая у него прическа, на какой машине он ездит, как он себя ведет, какой ручкой он подписывает документы. И все это говорит о том, можно ли с этим человеком иметь дело или нет. Все это создает, скажем, такое, как ауру вокруг него. И знаете, вы, наверное, все пользуетесь продукцией фирмы Apple, да? И вот Стив Джобс, да, когда они создавали свои телефоны, то они очень много внимания определяли именно имиджу, как не только внутри, из чего состоит продукция, насколько хорошее программное обеспечение, но и как выглядит даже упаковка, даже коробочка. И человек, который работал с ним, Джонатан Айв, он говорил, что мы, говорит, когда разрабатывали, мы даже разрабатывали процесс раскрытия коробки, упаковки, то есть даже хруст бумаги, даже эта пленочка, она должна настолько приятно открываться, что человек просто привкушает, что сейчас в руках у него окажется вот этот вот красивый, но в то же самое время простой в употреблении продукт. Да? И вы знаете, если мы говорим про характер, если мы говорим про имидж, то очень часто почему-то в христианстве, вообще в религии больше придается внимание внешней упаковке. Если мы с вами будем сравнивать, то это подобно тому, как упаковка любого продукта. Конфеты, шоколад, да, они имеют в себе фантик, бумажку. Но Господь именно говорит о нашем содержимом. И Бог, Он видит действительно внутреннее содержание нашего сердца. То есть мало того, чтобы бумажка на нас была красивая и соответствующая, может быть, там, нашему вероисповеданию, соответствующее Божьему Слову, заповедям и так далее. Но для Бога не настолько важно, как мы выглядим визуально, насколько важно содержание нашего сердца, наш характер. И, знаете, греческая мифология, в принципе, вы знаете, они много говорили о совершенном теле, Олимпийские игры оттуда пошли, да, и пошло такое выражение «в здоровом теле здоровый дух», да. Но на самом деле, как показывает жизнь, вы, наверное, сталкивались с этим, что очень часто человек, который выглядит красиво, презентабельно, он не обязательно имеет такую же красоту духовную. И, может быть, и наоборот. Человек, который, может быть, совершенно скромный, человек, который, ну, скажем так, может быть, не совсем как бы в ногу со временем одетый, не совсем современный, а может быть и вообще бомж. Вы знаете, что есть бомжи с высшим образованием. Слышали такое? И такое бывает, да? Вот. И здесь обертка ничего не значит. Но так как мы сегодня говорим действительно о имидже и о характере, то я бы хотела немножко глубже все-таки разобраться. Характер, в частности, мы будем говорить о смирении. Знаете, сейчас наступает такое время, что людей учат продавать себя. Ты не можешь устроиться на работу, если ты себя не разрекламируешь, да? То есть ты должен просто по максимуму все свои умения, таланты, навыки написать и составить резюме себе, да? И то есть если это резюме не будет тебя расхваливать, то вряд ли на тебя кто-то обратит внимание вообще. Но дело в том, что, может быть, резюме может сработать для устройства на работу, Может быть, имидж, дорогой костюм, хорошая ручка, да, и там, я не знаю, хорошая машина сработает для подписания каких-то сделок и договоров. Но если человек хочет строить отношения, например, в браке, дружба, если человек хочет с Господом иметь отношения, то здесь важно совершенно другое. Не внешнее, но наше внутреннее желание. Действительно, Бог, говорят, что Бог сердцеведец, и Он смотрит глубоко в наше сердце. И Ему совершенно не важно, действительно, как мы себя подаем, как мы себя украшаем, да, но Ему важно содержание нашего сердца. Ему также очень важно, меняется ли это сердце в результате отношений с Ним, или оно остается такое же холодное, закрытое и такое же горделивое, да. Поэтому сегодня мы будем об этом говорить. Будем говорить об этом и рассуждать. Вы знаете, в Америке вышла такая книга, но она уже давно вышла. В ней собран труд исследования 20-летней давности, как бы не то что 20-летней давности, а 20-летнего периода времени, когда опрашивались работники разных как бы компаний, разных офисов по всей земле. То есть работники, которые и в Азии, и в Африке, и в России, то есть со всех стран. И книга эта называется... Ой, подождите, как она называется? Ну, что-то такое о лидерстве там. И там, значит, было «Вызов бросают лидеры», вот так называется. И там главная цель была опросить работников о том, что они ценят в своих работодателях, что они ценят в своих боссах, да. И как ожидали авторы, ну, может быть, они там напишут о профессионализме и так далее. Вы знаете, практически все люди, в какой бы культуре они ни жили, в каком бы народе, в какой бы стране, они написали самые элементарные человеческие качества – доброта, щедрость, смирение, то есть, в принципе, те качества, честность, да, которые в цене вообще в мире, да, в любых отношениях, то же самое работает и в бизнесе, то же самое работает на любом предприятии. И знаете, действительно, есть такая пословица – ну, друг познается в беде. Я бы хотела добавить, что друг познается не только в беде, но и в радости, да? Насколько вообще человек является, ну, тот, на кого можно положиться. Но вы знаете, сейчас такое время, что не всегда получается завязать такие отношения, что вот ты действительно, ну, ты можешь на кого-то положиться. И очень часто люди, они живут двулично, лицемерной жизнью. И вот в частности, как я говорила об имидже, да, человек создает имидж в том плане, что он прикрывает, может быть, свою какую-то несостоятельность, прикрывает двойными какими-то стандартами, эмоциями, прикрывает, может быть, ну, дорогой какой-то, знаете, фурнитурой, скажем так, дорогой одеждой. И на самом деле это игра, лицемерие. Но самое как бы печальное, когда такое лицемерие, оно проникает в церковь. И... как я сказала, результаты, может быть, оно работает где-то в мире, потому что когда человек едет заключать сделку, он должен и выглядеть соответственно. Да? Человек идет на работу, он должен выглядеть соответственно, он не может пойти в шортах на собеседование. Да? И вот эти внешние все качества, атрибуты, они, может быть, могут работать в мире, но они не работают в церкви, и они все временного характера. Когда мы с вами говорим о вечности, там важно действительно, насколько наше сердце податливо, насколько наше сердце, оно в руках Духа Святого, и Господь, просто мы позволяем Господу с ним работать. Насколько мы читаем Слово Божье, и оно преображает нас. Потому что, когда мы действительно перед Богом, когда предстанем в один день, мы не сможем прикрыться ни нашим имиджем, мы не сможем прикрыться какими-то, знаете, крылатыми фразами из Писания вырванными, но Бог будет смотреть на наши дела, на наши поступки, на наши мысли, на наше сердце. Поэтому мы с вами сегодня говорим о характере. И вот изменение нашего характера – это и есть преобразование в образ Иисуса Христа. Это есть долгосрочное вложение, скажем так, вечное вложение, которое останется с нами навсегда, которое никуда не уйдет, да, если мы потеряем жизнь, если мы потеряем, там, как, если теряешь работу, то все как бы твои старания напрасны. Нет, это действительно вечные ценности. Недаром Господь говорит, что собирайте себе сокровища на небесах. Это не только касается благовествования, это не только касается свидетельства, но это касается приобретения вот этих вот качеств, да, это плоды Духа Святого, это добродетели, да, о которых вот говорят. И вы знаете, я хочу сказать, если мы смотрим на Писание, да, то мы можем заметить такую интересную вещь, что Иисус Христос, наш Спаситель, Он имел негативный имидж. Он совершенно не подходил под те стандарты священства и фарисейства, которые были на то время. И вспомним, что говорили про него, да? Что он ест и пьет с грешниками, то есть он входил в дом мытаря, да? Он, мы знаем, общался с женщинами, которые были легкого поведения. Да? Таким образом, он свой имидж полностью растаптывал. Но для него было совершенно это не важно, да? Ему было не важно соответствовать стандартам того времени, того мира, потому что для него было главное действительно внутреннее состояние, его внутренние мотивы, порывы, то, что он хотел принести этим людям. И действительно его поведение, оно вызывало негодование, негодование у фарисеев, у этих книжников, потому что он не делал никакого, знаете, такого презентабельного показа, он себя не выставлял, а он наоборот, часто он говорил, что не говорите, какое там чудо произошло, или он говорил, скажите об этом там священникам покажитесь, да, когда он исцелял прокаженных, то есть он был самый скромнейший человек, да, но тем не менее он не гнушался людьми, которые были падшими в то время. Поэтому мы видим, что Иисус, он поступал так, как ему говорила совесть. Он не гнался за вывеской, он не гнался за тем, чтобы соответствовать, знаете, каким-то стандартам. И, знаете, есть люди, которые себя действительно рекламируют, раскручивают. И это сейчас очень как бы популярно в мире. И еще популярно заниматься, знаете, благотворительной деятельностью. То есть хочется, не хочется им, ну как бы это хорошо для их имиджа. И знаете, да не будет этого вообще в церкви, потому что действительно Бог, Он видит мотивы нашего сердца, Он видит намерения. И мы с вами видим совершенно противоположные примеры, конечно же, есть в истории, и пример тому мать Тереза, да? Женщина, которая, в принципе, через ее руки проходили много денег жертвовали на ее миссию. Но мы знаем, что у нее были одни босоножки и одно платье. И она совершенно не гналась ни за какой популярностью. Для нее были открыты двери многих правителей и президентов. Но это человек, который был совершенно смирен в сердце своем. И она помогала бедным людям, которые были изгоями общества. Я хочу сказать, вы знаете, что в принципе имидж есть у каждого человека. И мы стараемся все равно хорошо выглядеть. Но вопрос в следующем. Вот этот имидж, наша обертка, это все, что у нас есть? Или все-таки внутри содержимое этой обертки, оно имеет в себе какую-то ценность? И вы знаете, Бог именно будет смотреть на то, что стоит внутри нас, на вот это содержимое наше внутреннее, нашего характера, нашего сердца, насколько мы быстро просто, может быть, загораемся, насколько мы раздражаемся, насколько мы пытаемся кому-то что-то доказать, насколько мы судим других. Бог будет смотреть именно, казалось бы, это эмоции, да, но для Него очень важно, эти эмоции у нас остались такими же, как они были до того, как мы пришли к Богу, или мы позволили Господу преобразовать нас. И знаете, вот фарисеи, да, Иисус сказал следующие слова. Он именно говорил о том, что и часто его как бы осуждение, оно было направлено именно на людей, с которых нужно было брать пример, да, по тем временам. Потому что, в принципе, по тем временам фарисеи считали себя святыми людьми. Но Иисус говорил, что кроме внешнего в них ничего не было. И Он видел их сердца, и Он говорил, что вы гробы окрашенные. Он говорил, вы лицемеры, вы любите предлежание в собраниях, вы любите сидеть на первых местах, вы любите поднимать руки к небу, то есть вы любите шоу. И действительно, вот это шоу, оно Бога совершенно не впечатляет. И знаете, я даже так думаю, что если мы не от души как бы и поем, и молимся, а Бог же это все видит. Бог это все видит, и просто следует разобраться, почему я не хочу славить Бога, почему мне не хочется просто от всего сердца сказать Ему слова благодарности, почему мне не хочется служить другим людям, почему мне не хочется нести Господа в этот мир, почему у меня безразличие. И вы знаете, действительно, у всех людей вот есть какая-то внешняя такая оболочка. И эта оболочка, имидж, он сложился и насчет служителей. И я думаю, что многие, наверное, из вас, когда первый раз вообще услышали, что здесь женщина-пастор, они были в глубине души шокированы, потому что для нас служитель – это имидж, это длинная одежда, это, как правило, борода, это, как правило, вот папа мой подходит под этот имидж, крест на груди, да? То есть священнослужитель должен выглядеть вот так, понимаете? Но, опять-таки, какой бы имидж у нас ни создавался, в Бога он совершенно не впечатляет. Не впечатляет. И мы знаем, что действительно Бог не человек, ибо человек смотрит на внешнее, а Бог смотрит на внутреннее. Давайте мы откроем 1 Царств 16:7. Интересная ситуация. Народ Израиля хотел царя, и он получил царя, да? Но мы знаем также, что после первого царя, после царя Саула, на царство был помазан Давид. Давайте откроем 1 Царств 16:7. Но Господь сказал Самуилу, какая это была ситуация, когда пророк Самуил захотел помазать на царя самого высокого и статного сына Иессея, да? И Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, то есть на Давида, и на высоту, вернее, на Саула здесь идет еще речь, на высоту роста его. Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Такие хорошие слова – это подтверждение того, о чем я говорила. И действительно, тот имидж, который складывался, тот же самый Петр. Петр был галилеянин, и те, кто жили в этой области, вообще с ними особо израильтяне не хотели иметь никаких дел. Да? Но мы знаем, что Петр потом стал одним из великих учеников и апостолов. Точно так же, когда говорили об Иисусе Христе, то что говорили люди? «Не сын ли это плотника?» Иосифа, да, то есть его не воспринимали, и действительно люди очень часто, они выстраивают себе особенные какие-то рамки и не воспринимают, не смотрят на сердце, как действительно смотрит на сердце сам Господь. И, как я говорила, у нас с вами тоже есть имидж, и у каждого он свой, да, и сейчас каждый человек, у него какие-то стандарты и планки. Интересно, я разговаривала с своими родственниками с России, мой брат двоюродный сказал, Ленка, ну какая у вас машина? Ну скажи, какая у вас машина? Я говорю, ну такая. А что, еще есть? Да, я говорю, ну вторая есть, вот такая. Да, ну и как бы вот такие разговоры. То есть важно, а какой дом у вас? То есть люди смотрят опять-таки на материальные какие-то вещи, да, люди смотрят, в какой ты стране живешь, какая работа, сколько ты получаешь, какой у тебя доход. И, в принципе, знаете, в Писании есть интересный очень пример. Интересный пример тогда, когда люди хотели создать себе имидж, и причем имидж такой, знаете, вроде бы как бы хороший, и намерения были хорошие. Это пример Анания и Сапфира, да? Мы знаем, что эта пара, эти двое людей, они продали свое имение и хотели пожертвовать это на дела Божьи, да, хотели пожертвовать церковь. Но в последний момент что-то ёкнуло, да, и они обманули. Вместо той суммы, которую они пообещали, они дали меньше. То есть они соврали Богу, соврали Духу Святому. И мы знаем с вами, чем закончилась, как трагически закончилась эта ситуация. То есть вот этот религиозный имидж щедрости, да, который они хотели на себя надеть, Господь его просто разрушил, развенчал в пух и прах, и мы знаем, что эти люди, они просто умерли. Они умерли, потому что они соврали насчет пожертвований, создавая себе имидж щедрых таких людей, и Господь просто действительно этот имидж разрушил, но они поплатились за это жизнью. И нам надо быть с вами очень-очень осторожными в наших высказываниях, потому что Бог опять-таки видит, что мы обещаем, что мы говорим, что мы сеем, может быть, в других людей. Является ли это действительно нашим естеством правды, то, на чем мы стоим и то, во что мы верим. Вы знаете, сейчас вот социальные сети, да, Facebook, Одноклассники, все что угодно. Но на самом деле это же тоже имидж. Это имидж, и никто тебе на Facebook или на Одноклассники не поставит, как плохо тебе на сердце, да? Все ставят самые лучшие фотографии, самые умные высказывания, да? Самое-самое-самое все хорошее, что у нас есть, мы выставляем. Но это же тоже театр. Это же тоже театр, это лицемерие. И дьявол, конечно же, он рад, потому что он людей ограничивает от такого тесного общения, и на самом деле все как бы одевают маски на себя. Поэтому Иисус не был такой. Иисус ни под кого не подстраивался, и Иисус не был фарисеем, и на нем не было образа такого религиозного какого-то служителя, образа Бога, да, хотя он и есть, и был сам Бог, да. Но опять-таки люди видели в нем вот эту натуральность, естественность, и они шли за ним, они тянулись к нему. И, знаете, нам просто действительно это как бы нужно взять на заметку, что насколько важно быть самими собой. Если есть какие-то плохие качества, просто действительно спросить Господа, что мешает мне, просто как избавляться от этого. И одна из таких черт действительно характера, которая была очень важной, она является одной из важнейших вообще в добродетелях христианских, это именно смирение. И вот сегодня мы об этом смирении поговорим, потому что если эта черта характера отсутствует в нас, как таковых, в христианах, верующих, то можно сказать, что мы как бы приехали, нужно или что-то пересматривать, начинать сначала. Но в принципе этот процесс никогда не остановится, и мы никогда не сможем с вами сказать, наверное, что вот мы полностью смиренные люди, потому что Бог, Он продолжает и продолжает с нами работать. Итак, давайте мы сегодня поговорим именно о этом качестве, смирении. Это качество, наверное, номер один, и вся наша жизнь – это, как знаете, большой урок, который учит нас смиряться. И кто-то сказал такое выражение: или ты смирись сам, да, по доброй воле, или тебя смирят. То есть найдутся те, которые тебя смирят обязательно. И смирение, как вы думаете, какому качеству противоположно? Смирение. Какому? Бунт, а еще? Гордость, да, да, Люцифер именно от этой проблемы, ну, бунт, конечно же, это, но корень лежит в гордости, да, и особенно, наверное, родственники сейчас на меня смотрят: ой, Лена, говоришь ты о смирении, тебе ж так далеко до смирения, но я вам хочу сказать такую вещь, я именно об этом говорю, что мне это нужно. Я думаю, это нужно всем нам, потому что, знаете, можно говорить на разные темы, но когда есть какие-то актуальные вещи, мы должны их, может быть, даже несколько раз повторять, правда? Потому что это нужно каждому человеку. Окей, значит, смирение – это качество, противоположное гордости. И не только гордости, но и надменности. Не только надменности, но и самоцентризму, то есть кичливости, высокомерие, самонадеянность. Смирение противоположно. А какие синонимы смирения? Можете мне сказать? Смирение. Как вы думаете? Сестры, какие качества смирения? Что? Да, совершенно верно. Кротость, скромность, правда? Любовь, доброта, то есть действительно вот эти добродетели, как бы, они, наверное, берут начало из смирения как такового, да? То есть смирение, еще часто говорят, это способность признавать свои ошибки, да? Способность сохранять правильное мнение о себе, да? Не превозноситься, да? И, знаете, задаешь себе такой вопрос: что было бы, если бы хотя бы, ну, на 10% все в мире смирились бы, да? Легче было бы прощать, легче было бы относиться к недостаткам других людей, может быть, меньше было бы конфликтов, разводов и так далее. И вообще люди бы просто относились друг к другу с почитанием и уважением. Но почему вообще присутствует проблема смирения? Почему как бы смирение такое непопулярное, ну, вообще слово, да? Потому что, опять-таки, создался имидж, что смирение, оно только присуще человеку какому-то, знаете, забитому, может быть, какому-то отсталому, да? То есть человек, который, который ничего не может в жизни добиться. Но это совершенно не так, и я вам это докажу. И вторая причина, почему смирение как бы непопулярное такое, да, потому что как бы получается, что, ну, это признак слабого человека. Признак слабого человека, и смирение, ну, как правило, смирение, оно никогда не возвышает, и оно даже в литературе, оно как бы не особо освещалось, то есть всегда привлекают герои сильные, герои мужественные, да, и смирение, как таковое, оно не особо освещалось нигде, да. И, в принципе, христианство, оно говорит всегда о смирении. Смирение именно, оно лежит в корне жертвы Иисуса Христа, и сам Господь — это пример великолепного смирения. Но вы знаете, действительно, когда говоришь, что вот какие-то лидера, да, какие-то люди, которые добились успеха, были ли люди, которые в сердце своем были смиренные? Действительно, есть такие. Тот же Авраам Линкольн, он был вот замечательный человек, да, Труман, также известная фирма Hewlett-Packard, да, HP, компьютеры, у кого есть дома, вы знаете, что эта фирма, она была создана двумя людьми, Hewlett, да, и Дэвид Паккард, который был, значит, второй как бы основоположник этой компании. Так интересно, что на самом деле это человек, который, ну, скажем, действительно ворочал миллионами, и он оставил очень большие как бы фонды благотворительные с его именем, и очень много они жертвовали. Они строили и больницы, и детские госпитали, и университету он очень много пожертвовал, в котором он учился. То есть они создавали очень много благотворительных фондов, и сам по себе он был человек очень-очень добрый. И у него было еще такое качество, что он всегда пытался в других увидеть какие-то творческие начала, то есть подтолкнуть человека к какому-то творческому процессу, ободрить, да, то есть человек, который действительно был очень-очень состоятельный, но он мог выигрывать сердца людей, то есть люди его очень любили на самом деле. И вы знаете, законы Царства Божьего, они именно говорят о том, что в Царстве Божьем будет возвышен человек тот, который научится смиряться, да, и тот человек, который не будет себя возвышать, он на самом деле будет возвышен Господом, да. И давайте мы откроем Лука 14:11 и прочитаем это точно. Мы с вами видим Иисус Христос, апостол Павел, который был законником, апостол Павел, который знал прекрасно вообще законы Моисея, и на самом деле, который был, в принципе, научен не соприкасаться с язычниками, но когда он встречался с Иисусом, мы видим от каждого послания к следующему посланию, что он еще смиреннее, да, то есть сначала он пишет «я там апостол поставленный», потом он пишет, что он вообще как бы, ну, он ни за кого почитает себя, и мы знаем, что он пошел проповедовать к язычникам, что само по себе для такого человека, как бы несколько лет еще назад, было просто невозможно. Окей, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Унижающий себя возвысится. Что происходит сейчас в обществе? Почему как бы мы говорили о том, что это не популярно? На самом деле, действительно, наше общество, оно не приемлет людей, которые на самом деле тихие, смиренные, скромные, да? А в основном все нацелено на то, чтобы раскрутить человека, раскрутить вот через тот же самый имидж, да? И известный миллиардер Дональд Трамп, он сказал, что смирение – это участь вообще монашек и психотерапевтов, да, не знаю, почему он так сказал. То есть он говорил, труби о себе на весь мир. То есть ты должен трубить, раскручивать себя, рекламировать и так далее. Да? И существуют, знаете, такие вещи, когда люди действительно не хотят вообще даже грамма славы отдать Господу. Они говорят, я сам добился этого, я сам выучился, я сам получил эту работу. Вы знаете, таких людей, подобно дьяволу, подобно Люциферу, будет ожидать очень в скором времени падение. Потому что когда вот это сам, когда человек действительно сам становится Богом и смирение напрочь отсутствует, то рано или поздно ему придется действительно упасть с этой высоты, как когда-то упал Люцифер. И как я вам говорила, смирение – это первая добродетель, из которой потом вытекают все последующие добродетели. Но мы с вами говорили, что противоположность смирению – это гордость, да? И существует 7 смертных грехов. И, в принципе, каждый последующий грех, он берет начало из гордости. И это такие грехи, как лень, жадность, похоть, злость, зависть и чревоугодие. И знаете, есть такое, как притча, анекдот, я не знаю. Дьявол выставил на продажу орудия, которыми он, приводит людей там, к чревоугодию, там, еще как-то он их истязует и так далее. И поставил такой маленький клинышек и написал на нем price tag, да, цену и написал гордость. Но цена была самая дорогая. И кто-то проходил, сказка, да, кто-то проходил и увидел, говорит, почему на этом клинышке, да, который самый маленький, деревянный, затертый, гордость, но самая большая цена. А он сказал, потому что все остальное, мое оружие, я могу повешать на этот клинышек, и он выдержит. Действительно, это одно из самых главных орудий дьявола, и это то, чем был прельщен и был сброшен когда-то с небес. Мы говорили об этом в прошлое воскресенье. И если мы говорим о смирении, мы должны понять такую вещь. Смирение никогда не было признаком слабости, потому что на самом деле очень тяжело победить именно себя. Свои желания, свои эмоции, свои какие-то интересы, да. И человек, как правило, ему легче, что угодно, вступить с кем-то в конфликт, развестись, да. Ему легче хлопнуть дверью, уйти с работы, да, чем смириться. Смириться перед мужем, да. Может быть, даже смириться там перед детьми, родителями, друзьями, боссом. Ему легче порвать отношения, чем где-то просто наступить своей гордости, наступить на свою гордость. Но опять мы с вами видим, что Иисус, Он пример. И если мы говорим о лидере, да, вот человек, который может за собой повести, да, вот мы говорили этот человек, Дэвид Паккард, да, то очень важно, если человек хочет быть лидером, у него также должно быть и смиренное сердце внутри. Потому что Иисус именно таким был. Он был лидером, за ним шли люди, у него были ученики, и люди видели в нем что-то. Но он также, сказано, что был послушен Господу Богу, он был послушен своему Отцу. И знаете, лидерам очень тяжело, и часто они оступаются именно наступают на эти грабли, потому что лидировать, вести за собой они умеют. Но смиряться, искать действительно своего предназначения, смиряться, может быть, служить другим, они этого не хотят. И сейчас у меня к вам вопросы вообще. Если бы вы взяли и просто сказали, пусть не 4, хотя бы 2, может быть, даже 1, что является смирением, а что не является смирением, да? Вот как бы вы сказали, например, я думаю, что человек смиренный, он обязательно вот делает то-то. А не смиренный человек, это вот как бы вот это вот качество. Я бы хотела просто вас спросить на эту тему. Давайте сделаем такой небольшой опрос на микрофон. Ага. Марика, что есть смирение? Включи. Марика. Одним словом, давай одним.
Когда унижают, ты не обижаешься, а принимаешь это.
Окей, то есть человек смиренный, он
не отвечает.
Не реагирует, да? Окей, Тонечка.
Когда человеку скажут то, что ему не нравится, он молчал.
Тоже как бы в этой области получается, да? То есть какие-то неприятные вещи, но он может их принять. Окей, хорошо, Максим.
Я думаю, прощение.
Прощение, когда, да? Окей. Смотрите, да, все как бы в одной области. То есть самое тяжелое — это действительно, когда тебя ранят, когда тебе больно, не реагировать на боль, да, Анечка?
Да, я тоже не раздражаться на все агрессивные такие...
Не отвечать злом на зло, как бы, да? Ваше мнение какое? Я, в принципе, ну, совсем согласна, потому что это действительно все качества, которые мы, может быть, и желаем иметь, может быть, не все имеют, но мы к ним стремимся, по крайней мере. Я бы хотела дать вам свои версии, да, но они многие вот здесь были сказаны, но как бы самые такие основные, если у вас есть листочки, просто запишите. Первое. Смиренный человек никогда не думает, что он все знает. И смиренный человек, он открыт. Открыт, чтобы признать и сказать: я не знаю ответа на этот вопрос. Знаете, один великий человек, он прожил уже всю жизнь и, казалось бы, набрал очень много знаний и мудрости, но он сказал, что только в конце жизни я понял, как легко говорить, что я не знаю ответа на этот вопрос. Иногда нам кажется, что действительно мы должны знать все ответы, мы должны доказать просто свое мнение. И давайте мы откроем Филиппийцам 2 глава, 1, 2, 3 стих. 1, 2, 3 стих. Филиппийцам 2 глава, 1, 2, 3 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, в принципе, то, что говорили, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. И дальше. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. То есть смиренный человек, он почитает, как вы уже говорили, мнение другого выше, чем свое собственное мнение. И он не пытается кому-то что-то доказать, потому что это просто не есть его цель. Окей, сюда же можно как бы сказать, но это очень важный такой принцип тоже. То есть первое — это то, что смиренный человек не говорит, что он всезнайка, что он все знает, что он имеет ответы на все вопросы. Второе — это когда человек, смиренный человек, смиренные люди, они не думают, что они всегда правы, что они пытаются доказать свою правоту. Напишите: смиренные люди не думают, что они всегда правы. То есть человеку не нужно отстаивать вообще свою точку зрения. И вот здесь было такое, звучало, когда вы говорили, что он дает право иметь совершенно другую точку зрения другому человеку, да? И знаете, на самом деле я узнала такую вещь, что тот, который пытается доказать все время свою правоту, на самом деле человек, который имеет комплекс неполноценности. И этот человек, он, как правило, критичен. Он обижается очень быстро, когда не принимают его точку зрения, он хочет доказать, но на самом деле этим человеком движет внутренняя гордость. И на самом деле человек, который дает право существовать другому мнению, да, его это не расстраивает, этот человек, можно сказать, что в нем присутствует смирение, ему не так важно, чтобы приняли то, что думает он, да. И знаете, такие интересные слова: нет никого выше того, кто умеет признавать, что он не прав, и позволить быть исправленным другими людьми. Вау, на самом деле, вот Оля говорила, да, что принимать критику, даже не в том плане, что как бы, чтобы твое мнение приняли, но принимать критику, чтобы тебя исправляли, принимать какие-то авторитеты, это очень важно также, да. Потому что на самом деле гордость – это забота о себе. Гордость – это выставление как бы своей личности, своего как бы мнения. И смотрите, смирение, скажем так, это забота о том, что есть правильно, да? А гордость – это забота о том, кто прав. То есть гордый человек, ему даже не важна истина. Ему истина не важна. Ему важно, чтобы он был на высоте, чтобы он был прав, да? И смотрите, сейчас как бы вот такая ситуация на Украине. Посмотрите, что интересно, да, опять-таки, наблюдая за Фейсбуком, идет война, просто война интернетовская на бензопилах вообще таких виртуальных, потому что один человек как бы на одной стороне, и он какие-то краеугольные факты выставляет. Другой человек, он на другой стороне, и он тоже как бы выставляет такие факты. И когда ты это смотришь, ты видишь, что это не христиане просто. Потому что на самом деле, что они делают? Они разжигают страсти. Они разжигают как бы взаимную ненависть, неприятие. Но Иисус сказал, что мы с вами должны быть миротворцами. И мы не должны раздувать вражду, а на самом деле, даже если мы эту информацию где-то видели, где-то знаем, нам не нужно ее выставлять, чтобы кого-то стравливать и чтобы у кого-то просто подымалось это негодование. Наоборот, призывать к миру, призывать к любви. Третье. Смиренные люди, я не знаю, звучало, кто-то говорил, они никогда не хвастаются. Хвастовство, да? Ведь хвастовство, как таковое, оно идет откуда? Из гордости, правда? То есть человек горд собой, да? И такое выражение, что убило скунса? Желание стать публичным, похвастаться, да, какой он пахучий. И такие его потом прихлопнули, убили его, да? И опять-таки тот человек, который поет себе хвалу, говорят, что рано или поздно он все равно сфальшивит или возьмет сильно высокую ноту и сорвется, да? То есть хвастовство – это черта, представляющая собой как бы желание восхваления своих достоинств, успехов и прочих качеств, да? Может быть, даже иногда мнимых, совершенно которых нет, да? И хвастливый человек, он действительно специально выставляет свои качества, чтобы выделиться, как бы выделиться, да, чтобы себя где-то возвысить. И хвастовство, можете где-то себе написать, хвастовство характерно всем детям. Дети хвастаются, а у меня трак новый, у меня платье новое, да, а у меня папа вот такой. То есть мы с вами просто должны себе это заметить, что действительно, когда мы хвастаемся, мы подобны духовным младенцам. И хвастовство, оно, знаете, сродни, есть такое понятие, как нарциссизм. Знаете, кто такой был нарцисс, да? Опять-таки, мифология, то есть это молодой человек, в которого влюбилась там какая-то нимфа, и он отказал ей в этой любви, и за это он был наказан, и он влюбился сам в себя, да? И потом, в конце концов, он так и умер от любви к себе, к своему собственному отражению в воде, да? Так вот, действительно, нарциссизм, он имеет такую сестру, знаете, как тщеславие, самомнение и безразличие к проблемам других, да? И вот, как правило, человек, который он любит выставлять свои какие-то, знаете, качества всякие блестящие, какие-то достижения и так далее, ему совершенно как бы вообще все равно победы других или успехи других или какие-то просто события в жизни других людей. Ему важно вот его, свое. И это качество, оно совершенно вообще противоположно смирению, о котором мы сегодня говорим. И четвертое качество, которое бы я бы хотела отметить, смиренные люди не судят других. Здесь, ну, мы говорили о том, что, опять-таки, мы даем право жить другому человеку, существовать его мнению, но также не судить. Давайте откроем Матфея 7, 7 глава, с 1 по 3 стих. Матфея 7 глава, с 1 по 3 стих. Особенно, знаете, мы с вами христиане, и когда мы уже познаем Божьи заповеди, нам очень хочется всех как бы под эти стандарты подвести. И как бы, ну, на всех одеть ярлыки, да? Но Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, какую меру мерите, такую вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь». Это известные всем строки. Я недавно оставила стихотворение на Facebook, и, в принципе, ну, многие его читали, хотела бы прочитать его еще раз. Именно о судействе, потому что очень часто мы действительно, знаете, задаются такие вопросы, что... Ну вот как бы, вроде бы человек смиренный, добрый, хороший, почему ему так тяжело, да? А вроде бы как бы человек, ну, богатый там, и как бы, ну, у него все хорошо, но ты не знаешь, что и о чем он плачет, да? То есть мы совершенно не представляем, что вообще у человека происходит в сердце. «Не суди о том, чего не знаешь. Вот плетется по дороге нищий. Ты по нем от жалости рыдаешь, он же прячет нож за голенищем». Не суди о том, чего не знаешь. Вот живет в дворце своем богатый. Ты в уме добро его считаешь, а ему темно в его палатах. Не суди о том, чего не знаешь. Вот у брата на лице веселье. Ты ему, завидуя, вздыхаешь. Он же ночь проплакал на постели. Не суди о том, чего не знаешь. Вот лицо суровое у брата. Ты его за это порицаешь. У него ж душа мягка, как вата. Не суди о том, чего не знаешь. Всех люби. О всех молись сердечно. Ты сейчас всего не понимаешь. Все тебе откроет только вечность. Знаете, божественная формула — это бесконечный шанс давать другому человеку. И вот, вы знаете, подумав об истории Петра, да, о его ситуации, когда он 3 раза отрекается от Спасителя, да, казалось бы, что бы мы, люди, вообще сделали, да, вот если бы кто-то, например, ну, действительно, из наших братьев или сестер, просто кого-то из нас сильно-сильно подставил, или бы опозорил, очернил церковь, да, или просто, ну, действительно, как-то предал, что у нас бы были какие-то здесь переживания или проблемы. Мы бы, наверное, с ним вообще перестали здороваться, как минимум, да, выгнали бы его из церкви как максимум и вообще бы заклеймили его имя, заплевали бы, да. Но смотрите, какая ситуация с Петром. Иисус, когда воскресает, во-первых, он обращается и говорит: идите и скажи Петру, да. То есть он не забывает о Петре, хотя Петр и отрекся от него, да, не 1 раз, но 3 раза. Кроме того, потом, когда у него состоится разговор с Петром, он практически ему поручает церковь. И он говорит: паси овец моих. Он видит уже его сокрушение, конечно же, в сердце, да. Но он также говорит, что ты камень, и на сём камне я образую церковь свою. И вы знаете, мы бы, люди, действительно, от такого бы Петра избавились и как можно быстрее. Но у Иисуса формула совсем другая. «Паси овец моих», да? «Я даю тебе шанс, и я знаю, что ты пойдешь». И мы знаем действительно, как Петр, он был просто действительно убит, и он был распят вниз головой, потому что он не хотел быть убитым, так как Иисус Христос, потому что он не почитал просто себя достойным этого. И действительно, люди судят по-другому. Люди судят, и люди сразу вешают ярлык, наказывают, и люди отрекаются, как правило, от людей, которые нас подставили. Ну, вот Оксана говорила, и мы все сами с Писания читали, что на самом деле смиренный человек — это тот, который даже служит, прощает и делает добро врагу своему, да? И это действительно одно из самых тяжелых вообще в нашем хождении со Христом. Но это не невозможно, правда? С Господом все возможно. А что же смиренные люди на самом деле, что смиренные люди делают, да? То есть мы с вами говорили о том, что они не делают, не судят, не доказывают свое мнение, но смиренный человек, что он делает? Напишите, пожалуйста, относятся друг к другу с уважением, вы говорили об этом, да, то есть они уважают другого человека, да, то есть смирение, можно сказать, и уважение, они всегда идут рядом, и мы уважаем действительно другого человека, пусть он и не прав, пусть он, может быть, действительно, не так поступает, как бы нам хотелось, но мы почитаем его и уважаем, и, в принципе, относимся к нему, как и Господь относится к нему. И вот знаете, последняя вечеря, Иисус с учениками, да, мы с вами вот в преддверии Пасхи, мы будем вспоминать все эти моменты, что Он делает? Он омывает ноги своим ученикам. И многие церкви до сих пор, как бы, они практикуют это и даже омывают. Но вы знаете, омовение ног само по себе, я думаю, что это больше было как знак, как повеление действительно омывать грязь другого человека. Потому что тогда омовение это была как бы такая потребность, потому что они ходили по пыльным дорогам, у них была такая несовершенная обувь. Сейчас мы все ездим в машинах, и как таковое омовение иногда может даже показаться таким лицемерным. Но омовение ног – это действительно относиться друг к другу с уважением, даже если человек, он, может быть, и не заслуживает вообще этого, да. То есть, на самом деле, если человек и как бы, ну, кажется, что да он недостоин, да он грешник, да чего я там буду ему омывать? Но Иисус сказал, если не дашь, не позволишь мне это сделать тебе, то не будешь иметь со мною как бы участи, и ты должен это также уметь делать это другим. Следующее. Смиренные люди, они имеют в сердце благодарность. Благодарность, благодарность за все, да. Говорят, когда плохо, молись к Богу. Когда радуйся, радуйся с Богом. Каждую минуту благодари Бога. Плохо ли, хорошо ли, все равно благодари. Вы знаете, гордому человеку ему всегда мало. Ему мало внимания, ему мало любви. А смиренный человек, он признателен даже за самое малое. Понимаете? И гордый человек на самом деле... Знаете, может быть, вы встречали таких людей по жизни, обиженные, да? Вот обиженные, они обижены на судьбу, они обижены на родителей. Родители там что-то им не помогли, не выучили там, не купили там машину там, еще что-то. Потом они обижаются на своих супругов, супруг или супруга, мало дарит любви там. Потом они обижаются уже на своих детей. Дети неблагодарные, и, знаете, это как замкнутый круг такой получается. Но смиренный человек, он благодарен и признателен, конечно, во-первых, Богу, а во-вторых, он признателен за то малое, что есть, да. И на самом деле смирение — это, ну, даже можно сказать, как бы благословение — это не то, сколько ты имеешь, а смирение, насколько ты доволен с тем, что у тебя есть, да. То есть у нас у всех, может быть, какие-то, ну, разные и материальные достатки, какие-то Божьи благословения, но насколько мы благодарны и просто удовлетворены с этим. То есть не то, сколько мы имеем, а насколько наше отношение правильно к тому, что мы имеем. Довольны ли мы этим, да? Это такое, как тоже притча, анекдот, или что муж читает газету, что, это, значит, вопрос, что такое благодарность, да? Муж читает газету и говорит жене, комментирует, вот это да, он говорит, дорогой, что ты так удивляешься? Он говорит, да ты представляешь, статья здесь, мужик умер и оставил 40 тысяч долларов женщине, которая не захотела за него там 20 лет назад выйти замуж. Вот это благодарность. То есть он ее, как бы, она за него не хотела выйти замуж, а он ей оставил в благодарность за это деньги, да, и он поражается, что вот это действительно благодарность, что как бы он ее отблагодарил. На самом деле она, наверное, такой был не очень хороший человек. Вот это благодарность, да. И благодарность, мы с вами, ну, говорим, особенно когда у нас День Благодарения, да, мы эту тему всегда очень так хорошо прорабатываем. Благодарность – это действительно признательность и принятие того, что у тебя есть, да? И очень часто я говорила, что есть такой закон, что если ты не научишься благодарить за то, что ты уже имеешь, ты никогда не получишь больше того, что есть. Ты не перейдешь просто на эту ступеньку, потому что Господь, Он любит действительно благодарные сердца. Окей, напишите, пожалуйста, следующее. Смиренные люди – это искренние люди. Вы говорили, некоторые из вас говорили, что это искренние, прозрачные, честные люди, да? То есть они не лукавят. Их мотивы, мысли, их поведение одно и то же. Оно, где бы они ни были, на работе, в церкви, в школе, дома. То есть это люди, которые, которым не нужно быть искусственными. Они настоящие, да? Они настоящие. И смотрите, это то же самое, как, в принципе, мы говорили про имидж. Имидж – это маска, да? А внутри человек может быть совершенно-совершенно другой. И Иисус, Он именно вот это вот, Он осуждал и говорил фарисеям, что вы гробы окрашены, вы гробы окрашены. Знаете, что интересно, что наша искренность, наша прозрачность, как бы мы о ней ни говорили, ни трубили, но на самом деле, когда у нас будет испытание или стресс, или какая-то ситуация, которая как бы выходит за рамки нормальной ситуации, вот наша искренность и наша, как бы, скажем так, реальное наше, то, что у нас внутри, оно выйдет наружу, да. То есть, когда давление происходит, когда стресс, мы вот об этом и говорили, кстати, на Bible Study мы говорили о вере, то очень часто человек и проверяется, что он из себя представляет. И последнее, как бы не так много взяла пунктов, последнее напишите про смирение, что смиренные люди, они готовы учиться и готовы расти. То есть они готовы становиться лучше, они никогда не останавливаются на достигнутом. Человек смиренный, он, как правило, готов меняться, он готов, и он готов так вот так же и принимать критику. То есть он понимает, что он не знает все, да, он не имеет ответа на все, да, и он хочет действительно, чтобы в него вкладывали, да, то есть он открыт просто к этому. И смотрите, готовность отложить вот эти старые мехи, да, в Писании сказано, что не наливайте вино молодое, старые меха, да, старые вот эти вот мешки эти кожаные, потому что они просто не выдержат. И готовность отложить эти старые мехи и приготовить себя для нового вина, для новые мехи, это очень-очень важно. То есть обучаемость, насколько мы просто принимаем действительно, да. И когда мы замечаем, что в нас действительно, как бы, может быть, где-то уже очень много у нас накопилось там знаний или что-то такое, проблема не в том, что у тебя переизбыток информации, проблема в том, что ты ее никуда не дел. Ты ее не реализовал и не отдал. И поэтому иногда, ну, знаете, когда или семинары, или конференции, или что-то такое, люди говорят, ну все, уже очень много. Тебе нужно это начать практиковать, начать отдавать, начать с кем-то делиться и быть готовым опять принимать что-то новое. Окей? А на этом я буду немножко заканчивать уже. И у нас сегодня также еще вечеря. Но у меня к вам вопрос. Когда же мы все-таки можем заметить, что в нас развивается смирение? Как вы думаете, вот когда этот признак действительно, он для нас станет таким явным, что в нас действительно, ну, смирение развивается, как вы думаете? Какой именно, как бы, признак, который нам, ну, подскажет это? Глубокая вера. Что, Марика? Когда нету раздражения. Окей, еще. Нет обиды. То есть мы вообще не обижаемся. Такой человек действительно, наверное, совершенный, да? Когда мы поймем, что мы не правы, окей. Угу. Так, и когда перестанем отвечать на обиды, да? Окей, спасибо, да. Вы знаете, на самом деле мы замечаем, что в нас, если мы замечаем, что в нас развилось смирение, это значит, что у нас его нет. Поняли, что я сказала? Если мы уже думаем, ага, вот здесь я уже такой хороший, я не отвечаю злом на зло, я не обижаюсь, я не то, я не сё. Какой же я смиренный? Значит, у тебя нет смирения на самом деле. И это как бы немножко так трики, да, как американцы говорят, это так, ну, интересно, но это именно касается смирения, потому что если мы думаем, что мы смирились, и мы смирение приобрели, на самом деле у нас его нет. Потому что смирение, оно действительно подходит незаметно. Если мы думаем, что имеем, что мы, вернее, не имеем проблему с гордостью. Кто может поднять руку, что проблем с гордостью не имеет? Ага, вас уже не подловить, да? Значит, вы эту проблему так и имеете, да? Но вы руки не поднимаете, молодцы. Действительно, что, ну, это тяжелые такие вещи, да, и гордость, она все равно где-то вспыхивает. Смирения не хватает, но мы с вами все находимся в процессе. Дух Святой с нами работает, и Слово Божье у нас под руками. И поэтому сегодня я эту тему говорю не потому, что я чего-то достигла, да, как Павел говорит, не потому, что, но я стремлюсь к тому, чтобы достигнуть. И мы все с вами находимся в процессе действительно изменений. И вы знаете, опять-таки, подтверждений очень много, что человек, который себя... Ну, скажем так, не в том плане унизит, да, что вот я там прах и пепел, но на самом деле, который не возвышается и не является гордым человеком, он будет возвышен Господом. Яркий пример, знаете, почему-то у меня перед глазами всплыл история с царицей Есфирью, да. Это еврейская девушка Гадаса, которая жила там себе в деревне, никто ничего про нее не знал. Но интересная ситуация, потому что у царя Артаксеркса, да, жена проявила вот эту вот гордость, да, и вы знаете, что когда устраивали пиры в то время, что как бы они хвалились не только там своим богатством, но они также выставляли своих жен и наложниц. И вот эта царица, которую звали Астинь, да, или Астынь, так скажем так, она не захотела выйти к гостям, да, то есть она ослушалась от царя, что по себе было, ну, большим вообще нарушением, грехом, бунтом и так далее. И она была просто с этого с трона она сброшена, она перестала быть царицей, не знаю, там ее казнили, не казнили. Но мы видим Гадасу, действительно смиренную, красивую девушку, да. За счет этого смирения она была возвышена Богом, возвышена царем. за счет ее послушания Мордехаю, ее дяди, да, она была действительно потом достигла вот таких высот, и в конце мы знаем, что она спасла весь израильский народ. Вот такие, казалось бы, как бы, ну, образы, да, но они нам показывают, что действительно те люди, которые знают, кто на самом деле их Господь, которые не превозносятся, такие люди будут возвышены Господом. И недаром Иисус сказал, что «придите ко мне, научитесь от меня и найдете покой душам вашим». Вы знаете, очень часто, может быть, потому что мы очень многое из себя мним, хотим подстроиться под мнение людей, хотим, чтобы наше мнение было самое правильное, чтобы нам подчинялись, да, чтобы как бы нас уважали, нам поэтому и тяжело в жизни. Может быть, иногда нам просто нужно, как этой царице, остынуть немножечко, знаете, и успокоиться, и искать действительно лица Господа. Поэтому хотим спасения, пробуждения своим родным, в семье своей, в Мичигане, в стране, где угодно. Сначала нужно остынуть, смириться, и действительно, чтобы в нас был вот этот образ Христов, Его характер, Его любовь. Перестать, может быть, заботиться о своем имидже, может быть, не настолько это важно, а действительно просто начать взращивать себе, культивировать вот эти качества характера, которые и были у Иисуса Христа. Давайте мы сейчас встанем и будем молиться. Я сказала, что на самом деле гордость – это противоположность смирению, но гордость – это начало практически всех грехов. И сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами исследовали наши сердца, исследовали вот в плане даже тех вещей, которые мы сказали, все эти пункты, которые перечисляли. И не все это присутствует в нашей жизни, к сожалению. Но зачастую мы не хотим в этом признаваться. Мы почему-то не хотим сознаться действительно, что вот и здесь как бы я был неправ или неправа, и здесь я пыталась кому-то что-то доказать, и эта позиция неправильная. И когда мы с вами действительно хотим нести Христа в этот мир, прежде всего мы должны посмотреть, живет ли Христос в нашем сердце, не тесно ли Ему вот в этом нашем большом таком «я», находится ли оно на троне или на троне Иисус Христос. Давайте мы закроем глаза сейчас и будем молиться. Дорогой Господь, Боже любящий, Ты сердцеведец. Ты сердцеведец, и Ты, Господь, сейчас исследуй наши сердца. Посмотри, Боже, в сущность, внутрь каждого человека. Посмотри, Господь, не на нашу оболочку, Господь, не на наш имидж, не на то, как мы красиво сегодня оделись, Господь, но посмотри сегодня на то, в каком состоянии мое сердце. Господи, посмотри и исследуй, Боже. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты проговариваешь, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь, Господь, глубины, Господь Боже, которые, может быть, иногда я из-за суеты не замечаю. Как я обижаюсь, как я раню, как я критикую, как я сужу. Прости за это сегодня. Прости меня, Господь Боже, за то, что выставляю другим людям очень большие планки, за то, что сама этой планки не достигаю. Господь, прости нас, Господь, что мы замечаем, Господь, соринку в глазу нашего ближнего. Прости нас, Господи. Прости, Господь, что мы, Господь, никогда не пытались пройти этот путь в туфлях, в обуви того человека, которого мы осудили. Мы даже не представляем, не ставим себя на его место, как бы поступили мы в этой ситуации. Господи, не дай нам быть судьями, но помоги нам, Господи, почитать один другого выше себя. Помоги нам, Господь, выискивать добродетели, Господь, в людях. А если таковых нет, то помоги просто молиться и покрывать их любовью. Господи, сейчас, Боже, мы открываем Тебе наше сердце. И, Господи, может быть, кого-то коснулось это слово об имидже, о театре, лицемерии. Господь, нам так надоело носить маски. Господи, помоги нам их сбросить с себя, Господь, и быть искренними. И Ты сказал, что с искренними Ты поступаешь по-искренному. Помоги нам, Господь, действительно, Боже, быть прозрачными, честными, Господь Боже. Не одевать просто эту одежду, Господь, которая к нам не подходит, Боже, но быть в свободе Твоей любви, Твоего прощения, Твоей милости, никому не пытаться ничего доказывать, Господь. Помоги нам, Боже. Помоги нам, Господь, приносить просто Тебе на алтаре, на алтарь таких людей, Господь Боже, которые, может быть, нас раздражают, Господь. Но помоги нам, Господь, не пытаться просто исправить этот мир, Господь, потому что только Ты можешь это сделать. Господи, помоги нам смиряться под те ситуации, которые мы не можем исправить. Помоги нам отдавать их Тебе. Помоги их отдавать, Господь, Тебе. Помоги, Господь, действительно, Боже, где-то, Боже, закрывать просто свои уста, Господь. И не обязательно быть правым, не обязательно оставаться с последним словом, Господь Боже. Господи, не дай нам забыть, Господь, что Ты смирил Себя до самой смерти крестной, Господь. Ты, который создавал просто все живое и неживое, который творил, который сидит по правую руку Отца, Ты смирился и пошел на этот крест. Господи, помоги нам, Господь, перестать заботиться о нашем имидже, Господь, и, Боже, заглянуть в свое сердце. Помоги нам, Господь, трезво и здраво оценить свой характер, Господь. Боже, действительно ли Ты живешь внутри нас? Или, Господь, нам нужно навести там уборку? Господь, очищай нас, Господь. Очищай, Господь. Мы открыты к Тебе, Господь Боже. Очищай своим словом, как живой водой, Господь. Омой и очисти, Господь Боже. И мы сами не можем справиться, Господь, с этими качествами. Но мы не хотим быть искусственными. Мы не хотим быть лицемерами, Господь. Мы хотим быть теми, о ком мы говорим. Мы хотим быть Твоими детьми, Твоими учениками, Твоими последователями, Господь. Боже, чтобы действительно, видя наши добрые дела, этот мир прославлял Отца нашего Небесного. Господи, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Говоря о гордости, хочется добавить последнюю вещь. Знаете, Бог ищет таких людей, в чьих руках Его слава будет в безопасности. И знаете, когда мы не можем смириться, Бог нам не доверит какие-то вещи понести, может быть, если мы не справились с тем, что Он уже доверил, ту ответственность, которую возложил на нас. И если мы горды, если мы где-то обидчивы, если мы где-то превозносимся, Бог все равно, Он заинтересован больше, чем мы с вами, работать с нами. Но слава вся принадлежит только Ему, правда? За все эти изменения, за все эти трансформации, которые в нас происходят, даже то, что мы меняемся, это не наша заслуга, это то, что делает с нами Господь. Аминь. Аминь. Давайте мы сейчас подготовимся. Братья, пройдите, пожалуйста, сюда и будем принимать вечерю. Вечерю Господню. Я просто немножко напомню, как мы обычно это делаем, когда принимаем хлеб и вино. В принятии вечери существует три важных, таких как ступени, три важных аспекта. Это то, что вечеря как бы несет в себе, связанное с прошлым, настоящим и будущим. И откроем, пожалуйста, 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, поблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И мы видим, что когда мы действительно берем вечерю, мы вспоминаем, какой великой ценой было заплачено за наше с вами спасение. Это была смерть Сына Божьего Иисуса Христа. И это вообще то высшее, что, наверное, должно удерживать нас от искушения, от того, чтобы впасть в грех, потому что если сам Господь Бог, Он действительно так смирился и сошел просто с небес, чтобы сделать это для нас, действительно мы с вами можем противостоять, даже зная, помня об этом, противостоять и греху, и любому искушению. Это благодарение, благодарение за то, что Он сделал. Мы должны быть благодарны, потому что это действительно открыло нам все, открыло нам Бога Отца, открыло нам путь в небеса. И настоящее, что же в настоящем мы с вами приобрели? Во-первых, когда мы принимаем вечерю Господню, сказано, что мы делаем это вместе, да, такое слово сейчас современное, корпоративно, да, в единстве, все вместе, мы имеем общение. И общение — это на самом деле действительно принятие друг друга, да, то есть это принятие друг друга как членов тела Христова, да. И также это обновление завета, да, скажем так, что мы здесь читали, что он поднял чашу и сказал, что это новый завет в моей крови. Был старый завет, да, старый завет на крови животных, а новый завет — это на крови Сына Божьего Иисуса Христа. И когда он эту чашу подымал, он именно это провозглашал, что новый завет заключаю с вами, новый завет, кто уверует в меня, да, кто примет Сына Божьего Иисуса Христа, тот будет спасен. Новый завет в крови Иисуса Христа. И третье, это как бы ступень, аспект такой, это мы смотрим в будущее. И мы ожидаем с вами пришествия Господа Иисуса Христа. И мы ожидаем той вечери, того брачного пира Агнца, да, Иисуса, Его невесты, Церкви Вселенской, который будет там на небесах. Мы ожидаем Его пришествия. И действительно, это важный момент такой. Поэтому сейчас, чтобы мы это сделали в единстве, мы сейчас просто встанем, мы благословим друг друга, и еще раз просто скажем от всего сердца, что мы любим друг друга, и Господь любит также тебя. Просто давайте мы сейчас возьмем этот момент, подойдите и благословите друг друга, вся церковь, чтобы мы просто с вами действительно ощутили это единство и заботу, привязанность, любовь друг к другу. Хорошо? Ну что сидите? Поприветствуйте, благословите друг друга. Все ждут музыку, да? Благословляю.